Глава первая. Детство и юность Гейне. Генрих Гейне в шутку, без которой он так редко мог обойтись, называл себя первым человеком 19-го столетия, уверяя, что он родился 1 января 1801 года. На самом же деле, будущий великий поэт Германии родился 13 декабря 1799 года в городе Дюссельдорфе на Рейне. Гейне по происхождению еврей, и предки его не могли похвалиться особенную знатностью своего родословного древа.
По матери наш поэт был знатнее. Она принадлежала к фамилии Гельдерн, пользовавшейся большим почетом при дворе и в обществе. Но за Самсона Гейне вышла уже бедной девушкой после разорения ее отца, и муж ее завел в Дюссельдорфе торговлю английскими мануфактурными товарами, однако шедшую плохо. Биографы Генриха Гейне в истории его развития приписывают видную роль влиянию его матери. Внимательно всматриваясь в обстоятельства детства и юношества нашего поэта, мы не можем, однако, вполне согласиться с этим мнением.
Правда, Бетти Гейне, имя матери поэта, была женщина очень образованная. Правда, она была жаркую последовательницей Жан-Жака Руссо, и ее религиозные убеждения были построены на почве строгого деизма. Правда, наконец, что все заботы о воспитании детей лежали исключительно на ней, и она была вся поглощена этими заботами. Не оспорила все это, но другие, гораздо более веские факты представляют дело в совсем ином свете.
Уже одно то обстоятельство, что эта женщина, как истая дочь рационалистического 18 века, ставила на первый план разум и наиболее тревожилась мыслью о том, что ее Генрих, пожалуй, сделается когда-нибудь поэтом, уже одно это обстоятельство, думаем, достаточно говорит в пользу того, что своим собственно-поэтическим развитием Гейне обязан отнюдь не матери.
«В нас самих заключаются звезды нашего счастья», замечает он в своих мемуарах, сообщая тут же, что мать боялась поэзии, вырывала из рук сына всякий роман, какой находила в них, запрещала ему ходить в театр, отстраняла от всякого участия в народных играх, наблюдала за его знакомствами, бранила прислугу, которая в его присутствии рассказывала истории о привидениях, делала, одним словом, все возможное, чтобы отдалять от него суеверие и поэзию.
Не от нее, по его собственному заявлению, унаследовал он наклонность к фантастическому и романтическому, то есть к тому, что вошло самым существенным элементом в первоначальное творчество поэта. А если к вышеприведенному прибавим еще одно заявление сына, что на господство над действительным направлением его мысли она никогда не покушалась и относительно него была олицетворением деликатности и любви, то, кажется, имеем достаточное основание утверждать, что, собственно, на поэтическое развитие Гейне мать не только не оказала благоприятного влияния, но даже противодействовала ему.
С последним заявлением об отсутствии покушения на господство над действительным направлением мысли сына находится, однако, в противоречии те сведения о системе воспитания Генриха, которые находим в его мемуарах и которые являются для нас доказательством, что житейский путь, по которому пошел наш поэт, из которого он не сходил до конца своей жизни, был проложен ему отнюдь не матерью.
Всю свою систему воспитания она сообразовала с теми широкими и блистательными планами, которые строила для своего Гарри, усматривая в его умственных способностях великолепные задатки для осуществления этих планов.
То она, ослепленная блеском Первой Французской империи, подчинившей себе в эту пору Германию, и видя, например, как одна из ее подруг, дочь железного фабриканта, сделалась женой герцога и известного генерала, начинает тоже грезить для своего Генриха о самых золотых эполетах или о самых почетных должностях при дворе Наполеона, и, сообразно этому, заставляет его учиться разным военным наукам.
То с падением империи она отказывается от этих стремлений и, будучи свидетельницей сказочного возвышения дома Ротшильдов, решает, что и сын ее может и должен сделаться денежной державой,
вследствие чего, как увидим ниже, знакомит его с вексельным делом, с торговлею, через посредство учителей набивает его голову всевозможными предметами, имеющими отношение к сухопутной и морской торговле, к промышленности и тому подобному.
То, когда вокруг нее начинают лопаться одно торговое предприятие за другим, она начинает придумывать для сына новую карьеру. И заметив общее процветание юридического, собственно, адвокатского сословия, решает, что Генриху непременно надо сделаться адвокатом, и отправляет его в университет слушать лекции по юридическому факультету. Мало того, мы имеем даже указание, что она, сперва энергично отклонившая предложение одного из учителей Генриха окрестить этого последнего в католическую веру и посвятить его духовному званию, впоследствии раскаивалась, что не сделала этого.
«И только после стольких фиаско, — говорит сын, — беспрекословно повиновавшийся ее распоряжениям, она отказалась от верховного руководительства моею жизнью и прибавляет, что именно она была виновата в бесплодности большинства моих попыток и стремлений на общественном поприще, так как ни одна из представлявшихся мне должностей не соответствовала моей натуре. Это не мешало, однако, поэту всю жизнь питать к матери глубочайшую, до благоговения доходившую любовь, которую он выразил и в нескольких из задушевнейших своих стихотворений».
Да она и заслуживала этой любви, потому что только и жила мыслью и заботами о своих детях. И если Генрих Гейне, как поэт, нисколько не обязан ее влиянию, то в его умственном и нравственном развитии вообще она все-таки не осталась без довольно видной роли.
Очень любил Гейне и своего отца. Но то, что нам известно об этом человеке по рассказам самого сына, представляет его, несмотря на нежность, которую проникнуты эти рассказы, в свете далеко не привлекательным, а, по крайней мере, в таком, при котором уже не о малейшем нравственно-благотворном, а уж подавно умственно-образовательном влиянии не может быть и речи.